«Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, и это четвертый эпизод седьмого сезона моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Каких только самозванцев не знает история. Лженероны, Лжедмитрии и другие чудесно воскресшие покойники, имперсонаторы знаменитых артистов, представители никогда не существовавших народов, наконец, дети лейтенанта Шмидта и недавний пример – уроженка Московской области Анна Сорокина, выдававшая себя в Нью-Йорке за наследницу многомиллионного состояния и на этом основании получавшая услуги, кредиты и займы. Но личность, о которой мы собираемся рассказать сегодня, уникальна во многих отношениях. Профессор Принстонского университета Илья Винницкий собрал удивительно полное досье этого человека. Несколько лет назад он изложил свои сведения в статье «Песнь свободы», а сейчас дописывает книгу о своем герое. Илья Юрьевич, мне давно хотелось выяснить, кто таков Иван Народный, который сидит за одним столом с Марком Твеном и Максимом Горьким на известной фотографии банкета, устроенного по случаю визита Горького в США в 1906 году. Но все как-то руки не доходили. Мало ли, в окружении больших фигур людей случайных. И только из вашей статьи я узнал, что это самозванец. Россию, конечно, самозванцами не удивишь, как и Америку. Но мне впервые попадается революционер-самозванец, по крайней мере, такого масштаба. Кто же он такой на самом деле? Как попал в Америку и как сумел убедить американцев в том, что он чуть ли не вождь революции 5-го года?
Речь идет о действительно замечательном авантюристе, человека с удивительной судьбой, Иване Ивановиче Народном, или Яне Сиболе, эстонцу по происхождению, который приехал в Америку в 1906 году и в Америке представлял себя практически всем, что только можно было придумать. Собирателем фольклора, общественным деятелем, философом, что он был также фальшивомонетчиком, так у себя не представлял, но им был. Писателем, искусствоведом, учителем танцев, факиром. Его называли проходимцем, но он называл себя вице-президентом российско-американско-азиатской компании. Действительно был журналистом газетной империи «Херста». И это очень важный факт, потому что в этой самой газетной империи он каждый выходной печатал сенсационную статью о России, Российской империи или независимых странах, отошедших от России. Самые фантастические сенсационные истории с замечательными иллюстрациями, которые, видимо, нравились американской публике. Эти истории, мистификации по природе своей, расходились по всему миру. Приехал он очень интересным образом в Америку. 24 февраля 1906 года 35-летний мужчина слабого телосложения с темно-каштанными волосами и голубыми глазами приехал в Нью-Йорк из Англии. Так, по крайней мере, описывали газеты. По прибытии ему, как и всем другим приехавшим в Америку, нужно было заполнить декларацию, в которой он указал, что является по профессии доктором, жил в Петербурге, не женат, поездку в Америку оплатил за свой счет, никогда не сидел в тюрьме, не проходил лечение в психиатрической лечебнице и не разделял анархистских убеждений. На самом деле все его ответы были вызывающе далеки от правды. Народный, как я уже сказал, настоящее имя Ян Сиболе, был эстонцем из Выру, в Петербурге не проживал. В Америку он уехал на деньги, собранные для него английскими и американскими социалистами. В Эстонии он бросил жену и двоих сыновей. Был крестьянином по происхождению, не имел даже среднего образования. Несколько лет провел в психиатрической лечебнице, куда попал после ареста, связанного с участием в подделке 3-рублевых купюр. Он заявил, что он эти деньги подделывал для того, чтобы организовать эстонскую независимую республику в Чили.
Как же все-таки он пристроился к Николаю Чайковскому, ветерану революционного движения, дедушке русской революции, и к Горькому? Ленин что-то такое подозревал в нем нехорошее. Горький, по-моему, тоже что-то писал про него не очень лестное. Как они не распознали обман? Илья Винницкий видит причину в обычной практике революционеров.
Произошло какое-то смещение ориентиров, ощущение того, что ты не можешь ни на кого полагаться, и, с другой стороны, ты должен на кого-то полагаться. Фигура афериста граничила с фигурой революционера. Любой революционер придумал себе имена, историю, и ты никогда не знал, кто настоящий, кто не настоящий. В принципе, происходила бендеризация, если я могу так сказать, от имени Остапа Бендера, фигуры революционера и революционизация фигуры авантюриста. Народный действительно участвовал в революции на очень маленьких ролях. Как правило, его посылали собирать деньги на оружие, но уже тогда возник слух, что эти деньги он прикарманивает. В то же время его видели, его знали, он рассказывал разные истории. Там он происходил из народной крестьянской среды, самоучка, изображал себя образованного человека. Его действительно послали на партийную конференцию в Саммерсете. То есть трудно было определить, он настоящий или не настоящий, потому что он играл своими масками точно так же, как играли масками профессиональные революционеры. И Чайковский верил, и Горький верил. Все знали, что у него сомнительная репутация, но все пытались половить рыбку в этой воде. И, в принципе, главное было собрать деньги на революцию. Объяснить то, что Горький, приехавший в Америку, пригрел, по сути дела, Народного, а Народный считал, что это именно он вызвал Горького и пригрел Горького. Оба занимались сбором денег на революцию, но Народный прежде всего думал о своих интересах. И как только Горький отказался делиться деньгами, полученными за выступлениями, Народный организовал кампанию против Горького.
Здесь надо пояснить, что Горький, невероятно популярный тогда во всем мире и в Америке, приехал в США именно для сбора средств в большевистскую партийную кассу и был принят с необычайным почетом. К его пиару подключился и Марк Твен, занимавший к тому времени позицию страстного сторонника русской революции. Но вскоре, после первых же приветственных речей и банкетов, выяснилось, что Горький в глазах американской общественности двоеженец. Он прибыл в Америку с актрисой Марией Андреевой, тогда как его брак с Екатериной Пешковой, матерью его двоих детей, не расторгнут. Этот факт стал причиной грандиозного скандала. Миссия Горького была провалена. Так вы, Илья Юрьевич, считаете, что именно Народный организовал эту кампанию о двоеженстве?
Это однозначно, потому что первая публикация, она была в англоязычной газете, а до этого в русскоязычной газете, в которой сотрудничал Народный. И по стилю, и потому что Народный впоследствии много раз намекал и вспоминал об этих публикациях, он был, если не организатором, то один из самых активных изначальных участников кампании против Горького. Но мне кажется, что именно он и его ревность стали триггером для этой кампании. Хотя у нее было очень много выгодоприобретателей, прежде всего российское посольство в Соединенных Штатах Америки.
Но ведь он же потом придумал историю о том, что на самом деле Горький с Андреевой зарегистрировали брак. Но это была тайная регистрация. Какая-то мифическая Российская Республика его зарегистрировала. Это же тоже он писал?
Он же писал. Я думаю, что если рассматривать это на уровне микроанализа, микроистории, шаг за шагом, то удивительно, что последовательность шагов не предполагалась прежним шагом. Она зависела от ситуации. Потом он сделал Горького своим ближайшим другом. Более того, потом он писал о Горьком, рассказывал истории о своей близости с Горьким. Потом он написал Горькому действительное письмо, которое в архиве Горького сохранилось. И он рассказывал о том, как он хочет приехать в Советский Союз. И после смерти Горького он создал легенду, напечатанную в газете «Херста», разошедшейся миллионными тиражами не только по Америке, но и по Европе, и в Австралии, и в Новой Зеландии эти газеты выходили, где он рассказывал о том, что его источники сообщили, что именно Сталин убил Горького, и дальше такая фантастическая история, где всегда присутствует он сам, как человек всеведущий и как человек, с которым Горький был очень близок.
We'll be right back.
слава к нему пришла немножечко позже, не тогда, когда он встречался с Горьким, а тогда, когда в 1908 году в Нью-Йорке он объявил, опубликовал Декларацию независимости России и открытое письмо Николаю II, в котором он, Иван Народный, русский Джефферсон, низложил Николая с трона и отправил его в Сибирь. Декларация независимости, она была опубликована, о ней много писалось в разных газетах. Он объявлял от имени Комитета Российской Республиканской Администрации, выдуманному им и состоящему только из него, самого династию Романовых, низложенной. Изгонял, как я уже сказал, царя в Азиатскую Россию. Провозглашал создание республики Соединенные Штаты России с 30 октября 1910 года. Вводил конституцию, подобно американской, выборной на 3 года президента. Придумал Нижнюю палату Дума и Высшую палату Сенат. Члены их избирались народом. Была свобода прессы, слова, собраний и вероисповеданий. Бесплатное образование объявлялось как часть этой декларации. Национальная и местная автономия для народов, населявших США, Соединенные Штаты России. Он придумал новый флаг, двуглавый орел, но только расколотый на 2 птицы теперь. То есть не единый, а как бы демократически беседующий в таком шизофреническом единстве друг с другом.
Обратный адрес. Революционер-самозванец. Продолжим через полминуты.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше — «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
Обратный адрес. Удивительная история Ивана Народного.
Самое главное было то, что эта декларация сопровождалась целым тиражом Liberty Bonds, то есть ценными бумагами, акциями, которые он продавал для того, чтобы собрать деньги на будущую революцию утверждения Соединенных Штатов России, которые на бумаге уже были сделаны. Он пытался конвертировать свою политическую деятельность, которая была мыльным пузырем, в деньги. Вопрос, удалось ли ему это? Не очень, потому что денег он получил не так много. Жил поначалу он вместе с революционерами, социалистами, журналистами в Гринвич-Виллидж по соседству с домом, где жил Марк Твен. И Марк Твен его знал. На фотографии, которую я поместил в публикации своей, Марк Твен глядит на Горького, это обед в честь Горького. Рядышком сидит серьезным видом Иван Народный, Ян Сибуль. И мне все время казалось, как жалко, что Марк Твен не глядит на Сибуля, потому что Сибуль гораздо более марктвеновский герой, чем Максим Горький.
Ну еще бы, одни только король с герцогом чего стоят.
Он создавал целые фейерверки мистификации и фальшивок, объединенных, как я уже сказал, его личностью и также его планами на данный исторический момент. Абсолютно не заботясь о том, чтобы быть единой фигурой. Он все время противоречил себе. То есть в этой системе, если можно говорить о системе его сознания, полубезумной, как может показаться, но на самом деле имеющей свою логику, он был всем главным и всем влиятельным, а все противоречия внутри для него не были значимыми.
Самое замечательное его творение – это, конечно, сага о смерти Есенина. Она публиковалась из номера в номер. Это была мыльная опера, сериал с роскошными иллюстрациями. Первая публикация сериала озаглавлена так: поразительное самоубийство сумасшедшего русского мужа Айседоры Дункан, которому не дали сжечь себя на костре на главной площади в Москве. Молодой поэт вскрыл себе вену на руке и послал свою истекшую кровь Айседоре, своей отсутствующей жене, в Париж. Оказывается, узнав о суицидальных настроениях своего бывшего мужа, Дункан послала ему из Парижа свою хорошенькую ученицу, но та сбежала, не выдержав его измен. И тогда поэт вскрыл себе вены и наполнил своей кровью этрусскую вазу, которую ему подарила Айседора, со словами: «Пусть наш прах будет захоронен в этой исторической вазе, на дне которой находится прах сердца Клеопатры». Но тут он вспомнил, что обещал своей первой жене, Зинаиде Райх, оставить пепел своего сердца, помещенный в драгоценный изумрудный амулет, в котором Екатерина Великая хранила пепел своего друга, американского адмирала Джона Пола Джонса, и написал завещание, по которому ваза с кремированным телом достается Айседоре, амулет с сердцем Зинаиде, а рубиновое кольцо с кремированным мозгом третьей жене, Софье Толстой, внучке графа Льва Николаевича. Неужели и этому верили американцы?
Вопрос верить ведь тоже достаточно интересный. Это было интересно, и это читалось.
Но, может быть, он и не пытался это выдавать за правду. Это было как бы его художественное творчество. Он просто, может быть, удовольствие получал от этого.
А одно другого не исключает. Деньги нужны, нужны. Удовольствие – хорошая вещь, прекрасная вещь. Сознание этого человека, конечно же, было, едва ли можно сказать, здоровым. Как я уже говорил, он провел несколько лет в сумасшедшем доме. И был целый процесс, на котором выступали известные психиатры. Его признали наполовинку умным, наполовину нет. То есть сознание его, безусловно, было очень-очень странное. И то, что он говорил, он, как вы правильно сказали, верил. Более того, он с самого начала считал себя новаторским философом-теософом. Он и приезжал к Толстому, и писал потом Толстому, распространял потом официальные, на самом деле, несуществующие реакции ответа Толстого на его проекты, сблизился с Рерихом в Америке. То есть был человеком, который считал, что у него особая миссия. И его истории – это своего рода фантазмы. То есть даже если это и не так, это так на каком-то более высоком астральном плане.
Почему американцы так легко верят обманщикам? Вот та же Анна Сорокина. Ведь ничего не стоило ее разоблачить, но все ей верили, давали ей деньги. Это просто какая-то страна Хлестаковых. Люди подделывают свои резюме, дипломы, выдумывают себе биографию и много лет благоденствуют на этой фальшивой основе. Это какое-то особое легковерие американцев?
Да и нет. Есть известная очень статья Юрия Лотмана о Хлестакове, Хлестаковщине, где он показывает, что Хлестаковщина является, Догоревская Хлестаковщина является порождением определенной государственной бюрократической системы в Российской империи. То есть наше вранье, выдумки, которые распространяются, которым верят, они тесно связаны с социально-экономическим, политическим укладом данного общества. Я задавал себе вопрос, а смог ли бы Иван Народный реализоваться так, как он реализовался в Америке, в России? Наверняка он бы лгал, наверняка бы он стал каким-нибудь там ответственным деятелем или пытался бы стать ответственным деятелем, рассказывал о своих революционных достоинствах и приключениях, но едва ли бы он смог сделать то, что он сделал или попытался сделать в Америке. У каждой страны свои Хлестаковы. Иван Народный, несмотря на то, что он представлял себя знатоком России, это американский феномен. Вы абсолютно правы, что существует такая вещь, как, по крайней мере, мифологически существует, как американская доверчивость, но ситуация сложнее, потому как читатели Ивана Народного больше интересовались не правдой, а сенсационностью. И это особенность американского восприятия, как мне кажется. Интересно то, что круто. Интересно то, что необычно. Интересно то, что скрашивает мой день между чашкой кофе. Утром пьешь, читаешь какую-то газету. Ой, удивительно, как у них там, в других странах. Ужасно, странно. Надо же, что случается. Тут доверчивость есть, но больше интерес к сенсационности. Потому что когда доходило дело до того, чтобы дать Ивану Народному деньги, денег он получал очень-очень мало. Самый счастливый период его жизни был в 20-е годы, когда замечательный американский художник из очень-очень богатой миллионерской семьи, семья Вандербильтов, Чандлер, Боб Чандлер, славившийся своими скандальными вечеринками в Нью-Йорке, пригласил его жить в своем доме и выступать в роли своего рода гуру. тут он стал таким религиозным учителем и одновременно анекдотической фигурой. Тогда у народного были и деньги, хотя не думаю, что много, но, по крайней мере, крыша над головой. И он знакомился с самыми знаменитыми людьми, приходившими к художнику Чендлеру. И Чендлер представлял народного своим посетителям. Например, одно из самых таких колоритных представлений, о котором потом писали в известном журнале американском, было, когда приехал герцог Уэльский в дом Чендлера, имевший в 20-е годы неформальное имя как «Дом фантазии». «Знакомьтесь, принц, это принц Иван Иван, один из моих мушкетеров», — говорил о народном Чендлер. «Добрый русский нигилист, черт его побери, друг Ленина, Римского-Корсакова, Марка Твена, Теодора Рузвельта и Эммы Голдман. Поцелуй его, принц». Значит ли это, что принц всему этому поверил? Значит ли это, что Чендлер верил во все эти представления? Нет. Это скорее не доверчивость, а просто театр. Театрализация жизни, интерес к сенсационности, к необычности, скрашивающая серое буржуазное существование своего рода знак искусства для Чендлера.
Что с ним происходило в его поздние годы?
Ну, золотой век Ивана Народного – это как раз 20-е годы и вплоть до Великой депрессии. Потому что именно накануне Великой депрессии умер его патрон Чендлер. И вся та слава, которая была у Народного, и те немногие деньги, которые у него были, и квартира на Риверсайд-Драйв у него действительно была, все это кончилось, квартира была продана, и о нем напрочь забыли. Он продолжал публиковать какие-то свои статьи, но они едва ли приносили ему хороший доход. Он уехал в маленький коттедж, который он купил еще в период своего относительного благосостояния в штате Коннектикут. Я туда приезжал потом, это действительно на вершине горы, дом сохранился. Дом по-своему замечательный, потому что туда приезжали русские эмигранты. В 20-е годы, вот этот период славы Народного, он себя изображал как такого импресарио. Он был патроном Давида Бурлюка, скульптор Конянков приезжал к нему, и многие другие известные, потом прославившиеся в Америке художники, музыканты, композиторы, танцоры, они были действительно с ним связаны. Но когда он потерял все, он, по сути дела, жил вот в этом домике, как в монастыре, вплоть до своей смерти в 1953 году. Он пережил своего главного врага Сталина. Кстати, одна из его мистификаций в 20-е годы была публикация в газете «Херст», и потом по всей Америке это пошло, в серии интервью с товарищем Иосифом Ф. Сталином. Не В. Виссарионович, а инициал Ф. Совершенно выдуманная история. Сталин ничего такого ему не говорил. Он вложил в уста Сталина то, что он хотел сам услышать, и то, что он думал, американская публика хочет услышать. Но удивительно то, что Сталин узнал об этих публикациях и счел, что их делали какие-то враги Советского Союза, обвинял Англию, обвинял рижских агентов белогвардейцев, никогда не зная о том, что, по сути дела, он ввязался в диалог совершенно несущественной исторической величиной фигурой, которую он знал по Тампере, Таммерфорсу конференции. Связи Ивана Народного со знаменитостями – это история шапочных знакомств и шапкозакидательства. Практика Народного заключалась в следующем. Он с кем-нибудь знакомился, ну, например, он познакомился в доме фантазии Чендлера с будущим американским послом Буллитом в Советском Союзе. И потом он ему пишет, тот ему отвечает вначале подробно, потому что вспоминает о золотое время, все эти пьянки, оргии в доме Чендлера. А дальше Народный отвечает, предлагает ему продать какие-то картины, что-то, или, например, он предлагал Чендлеру заключить контракт на поставку воды Боржоми, которую, как установил Иван Народный, использовала Клеопатра для чудодейственного омоложения. Или он писал письма Сибелиусу, Сибелиус ему не отвечал или отвечал коротко, тогда Народный дописывал письма композитора Сибелиуса, то же самое с Анной Павловой.
Как все-таки закончилась эта жизнь?
Умер он вот в этом коттедже на вершине горы. Про него тогда говорили, что там живет какой-то русский мудрец, который спускается сверху и учит жизнь, такой русский Заратустра. Умер он в страшной нищете. Его сын, видимо, с ним порвал или уехал учиться. Он закончил Лубийский университет, стал известным химиком и экспериментировал с грибами. О нем, кстати, сохранилось воспоминание Олдоса Хаски, посетившего его лабораторию. То есть сын тоже унаследовал кое-что от своего отца, но никакого наследства не получил. Народный был похоронен на местном кладбище, и смотритель этого кладбища любезно прислал мне фотографии его могилы. Могилы в кавычках. Это просто прямоугольник. Там даже нету камня могильного, потому что не было денег. Он был похоронен за счет этого поселка.
В конце концов, литературная мистификация – вполне респектабельный жанр.
Безусловно, так. И вообще история мистификации – это отдельная тема. И среди самых знаменитых мистификаций есть очень известные произведения. Но меня как раз интересуют более всего неизвестные мистификации. Те мистификации, которые существуют в нашей жизни и в литературе для читателей, для критиков, для исследователей, но не распознаны как мистификации. Мы живем в мире, окруженном фантазмами, и даже мы с вами сейчас говорим по телефону, не видя друг друга, то я удостоверяю, что я действительно являюсь Ильей Вишницким, но очень хотел бы услышать от вас, вы действительно Владимира Баринова, которого я слушаю и читаю, а не Лексус и Вован.
Да, действительно. В качестве подтверждения своей идентичности публикую этот подкаст на сайте «Радио Свобода». Обратный адрес. Иван Народный. Революционер. Самозванец. С нами был литературовед, профессор Принстонского университета Илья Виницкий. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.